В прошлый раз, как вы не помните, а может помните, я не знаю, да, мы с вами говорили о сущности христианства, но обращали внимание главным образом на вероучительную часть этого вопроса. Не буду сейчас повторять, хотя вы сами, как вы знаете, я довольно часто это делаю и повторяю основные моменты предшествующего наши с вами встречи. Сейчас мне хочется поговорить о другой стороне этого вопроса, уже не вероучительной, в которой главным является, конечно, понимание жертвы Христовой, что сделал Христос, почему Он Спаситель, так, а на другую сторону, на главную или главное положение христианской жизни. Но предварительно мне хочется сказать сейчас о том, что интересует весьма многих людей. А что именно? Вы знаете, наш современный человек очень прагматичный. Его всегда интересует, а что это дает? Какого бы вопроса мы ни коснулись? Жизни, учебы, работы, проблемы какой-нибудь жизни. А что это дает? И вот в данном случае, мне кажется, что было бы нам чрезвычайно важно попытаться хотя бы немного, но поговорить именно на эту тему сначала. Что дает христианство? А потом, может быть, поговорим и о том, что является наиболее важным в духовной жизни христианина. Итак, мы саму религию часто называем верой. Ну что же, пожалуй, правильно. Хотя по существу, я вам скажу, человек вообще живет только верой. А в науке то же самое. Верим ученым. Я помню, как-то в Дубне мне пришлось даже выступить и сказать, что вы верите этим физикам? Какие-то там у них частицы, там глюоны, кварки, электроны, нейтроны. Кто их видел? Никто не видел. Они сами видели? Не видели. Морочат нам голову. И больше ничего. Вот так. Все были очень довольны, конечно. Но действительно, факт именно таков, что невозможно, жизнь просто невозможна без веры. Мы всегда верим. Верим людям, верим энциклопедиям, верим учебникам, верим обстоятельствам. Чего бы ни было. Так что религия в этом отношении не представляет собой чего-то такого, знаете ли, вот только вера. А, допустим, наука – это уже не вера. Ничего подобного. Один, то есть не один, а даже отец кибернетики, Винер, он прямо говорил, никакая наука невозможна без веры. Ибо только веря в то, что существуют законы, наука вгрызается и начинает искать, где они. И находит. Много чего находит. Без веры в то, что наш мир устроен закономерно, то есть устроен по законам, никакая наука не была бы возможна. Просто невозможно и все. Иначе чем заниматься? Только вера движет учеными, и действительно они открывают эти законы. Вот так. Так что в христианстве вера является тем же самым началом, благодаря которому человек только может действительно получить не просто определенное знание, ибо мы знаем то, во что верим. Мы знаем только то, во что верим. Не верю – не знаю. Мне что-то сказали, что Земля начала вращаться в другую сторону. Не верю. А вдруг действительно, на самом деле? А неважно. До тех пор, пока я не поверил, я не знаю. Оказывается, мы знаем лишь то, во что верили. Да, я иду, и слона водят по улице. Представляете? Что? Вы видели? Не видели. Поверили? Ах, нет. Что? Так вот, оказывается, мы знаем только то, чему мы в конечном счете верим. То же самое и в христианстве, как и в любой религии. И вот исходя из этой, я бы сказал, ну что ли, позиции, мне хочется сегодня назвать несколько пунктов, которые, как кажется, являются чрезвычайно важными в нашей человеческой жизни. Все эти пункты касаются именно веры. Но вот посмотрите, чего и почему они важны. Кое-что я уже называл, и это не будет для вас новым, но «repetitio est mater studiorum». Помните вы, конечно, да. Вы же, студенты, все латынь знаете на зубок, что повторение – мать учения. Это верно. Да. Так вот, и в данном случае я скажу о том же. Первое, во что мы верим, что Бог – это не судья, перед лицом которого мы стоим, и который выносит нам приговор – наградить, расстрелять, наказать. Языческое представление. Даже, я вам скажу, иудео-языческое. В Библии мы находим сколько угодно. Когда Бог говорит, называет себя мстителем даже. Слышите, какое было? Судья. Какой? Справедливый? Да. Милостивый, но справедливый. Знаете, я помню, давным-давно, в прошлом тысячелетии, по-моему, я прочитал один роман, по-моему, называется «90-й год». Французский роман. И там такой случай. На корабле вдруг случилось такое, что не знали, что делать. Сорвалась бочка, наполненная, ну, с чем-то такое, в общем, тяжеленная. И которая готова была все разнести в пух и прах, все борты, в общем, не знаю, что от корабля сделать. И один матрос проявил такой героизм, что все были потрясены. Он буквально на грани жизни и смерти, он остановил ее и сумел ее поставить на место. Командир выстроил всю команду и объявил за проявленные потрясающее мужество и храбрость наградить за то, что он не привязал ее вначале как следует, расстрелять. Наградить и расстрелять. Верх справедливости. Ну, просто так, я вам говорю. Но действительно, и до сих пор в человеческом сознании, даже часто в христианском сознании, Бог воспринимается как судья. Сделал что-то худое, человек сжимается, как бы ни наказал. Что-то я сделал доброе, нос к потолку лип уже. Господи, давай, давай, награждай. Ничего подобного. Ложный совершенно взгляд. Я сказал, ложный. Вы мне тут же приведете целый ряд молитв, если хотите, высказываний, где Бог назван судьей. Судьей. Ну, насчет этого, по-моему, уже я вам зачитывал кое-какие святоотеческие высказывания. И одно из них, напоминаю вам, оно очень пригодится нам не только в данном случае, но и дальше, когда Иоанн Златоуст говорит, что когда мы говорим о Боге, что Он гневается, что Он мститель, что Он судья. Нет, Бог есть только любовь. А все это говорится, и дальше его слова, только ради простого, грубого народа. Иначе он не поймет. Вот накажет или наградит, это все понятно. А если не накажет и не наградит, то как понять? Ох, это надо объяснять, как же это тогда? Объяснение-то, вы помните, объяснение простое. Объяснение-то какое? Все заповеди Божии являются не приказом, не каким-то государственным от Бога неспосланным законом, который нельзя нарушать, иначе он накажет. Или надо исполнять, чтобы он наградил. Не накажет и не наградит. Происходит совсем другое. А что же другое? Что же другое? О, вот тут уже, знаете, надо думать. Даже не знаю, что это такое. Решить такую задачу. Разве когда мы прыгаем с высоты и ломаем себе все кости, это что, Бог наказал?
Нет, конечно, нет.
А вот что случилось?
Ну что, ну нельзя же нарушать законы. Закон тяготения хотя бы. Мы же понимаем, нельзя же садиться на раскаленную сковороду, в костер, например, посидеть, отдохнуть.
Нельзя нарушать законы этого тварного мира. Нарушаем их, мы раним себя. Мы себя, оказывается, наказываем. А не Бог специальным актом, говорит, ах ты, мошенник, забрался ты на такой этаж и выпрыгнул, вот теперь-то я тебя и накажу, и поломаю тебе руки и ноги, да? Ну что ж за глупость такая? Оказывается, да, законы Богом сотворенные, даже не сотворенные, я вам скажу даже иначе, это очень важно, вот вам богословие святых отцов. Григорий, святитель Палама, говорит, Бог есть и называется природой всего существующего. Природы. И все существует только в силу причастности Богу. Дальше он прибавляет, но не причастности не к его природе, то есть сущности, а к его энергии. Но это уже тонкости, я не буду сейчас говорить. Оказывается, мы живем в сфере духовных законов, которые являются ничем иным, как выражением свойств самого Бога. И то, что мы называем наказанием, это не наказание, а это есть ничто иное, как нарушение нами существующих законов. И тогда мы страдаем. Напротив, когда мы исполняем, мы живем все прекрасно, и ручки, и ножки целехоньки, и можем бегать, и прыгать, и все что угодно делать. Мы счастливы, когда живем согласно. Ибо заповеди Божьи – это есть ничто иное, как, если хотите, с одной стороны, это предупреждение Бога о том, чтобы не ходи туда, провалишься и поломаешь себя. Предупреждением. С другой стороны, заповеди являются ничем иным, как свойствами, если хотите, свойствами, теми свойствами, какими человек обладает по своей природе. Какие свойства? Какие свойства эти? Доброты, любви, благожелательства, великодушия и так далее. Вот эти свойства. Живет человек с ними, он действительно будет счастлив. Нарушает их, он будет страдать. Почему? Грех есть рана, которую наносит человек себе. Итак, первое из положений веры христианской в чем заключается? Бог не судья, который наказывает или награждает, а Он есть тот высший закон или духовный закон, в чем закон имени любви, нарушение которого и нарушение всех тех законов, которые ходят из него, приводит человека к чему? К страданиям. То есть лучше сказать, Бог есть врач, а не судья. Врач. Почему еще врач? Оказывается, вопреки вот всем языческим учениям или вопреки, например, индуизму, в котором карма является безусловным и окончательным законом, которому подчинены закону даже сами боги. Так? Оказывается, христианство утверждает, что даже то, что происходит с человеком, когда он нарушает себя, вот прыгает, что называется, с 10-го этажа, то есть когда он согрешает, он имеет возможность остановить это процесс увечья, который должен следовать за этим шагом. Это чрезвычайно важное положение нашей веры. Можно остановить Еще раз говорю, в индуизме карма ничего остановить нельзя. Нет. Вот помните, как Высоцкий, вы-то все знакомы с Высоцким, да, и помните, как он напевал и говорил: «Родился ты свиньей, свиньей ты и останешься». Так это, знаете, издевался даже над эти идеи перевоплощения. Нет. Христианство утверждает великую истину, которой фактически, ну, не знали в такой степени другие религии. Есть покаяние. Покаяние. Вы знаете, что такое Бикфордо шнур? Это такая длинная нитка, провод, по которому, если зажечь на одном конце, то огонек бежит и бежит куда? К какой-то там бомбе. И она там, когда добегает, этот огонек, там взрыв происходит. Бикфордов шнур. Так вот, оказывается, любое согрешение, оно не сразу влечет за собой вот те последствия, которые мы называем скорби, несчастья, болезни и так далее. Нет-нет. Оказывается, христианство утверждает, что есть еще Бикфордов шнур. Шнур. Человек, успей покаяться. Есть раз, и обрезали этот шнур. Огонек не добежал. Не добежал. Взрыва не произошло. Несчастье не состоялось. Что сделано человеком? Покаяние. Покаяние. Видите, что говорит христианство? Какая удивительная вера. И вы, может быть, помните, я вам приводил в пример всегда Иоанна Кронштадтского, который каялся тут же. Вот. Позавидовал я, прости меня, Господи, да что же это я? Разгневался там на повариху, ой, и так далее. Дневник его наполнен этими вещами, да. И что он пишет-то? Вот мы-то грубятины совсем, уже ничего не чувствуем. А он-то чистая вот душа была. И он говорит: «Опять воззвал я к Богу моему и вновь ощутил пространство в душе своей». Пространство он назвал, что облегчение, гиря снята с его души. Вот, оказывается, какая христианская вера интересная. Бог не судья, а врач, который ждет. Почему ждет? Почему сам не действует? Бог не может нарушить воли человеческой. Слышите, вот кто такой человек? Вы боги, и сынови Вышнего все вы. Слышите, какие слова? Вы будете сынами и черями Божьими, чадами Божьими, царями. Не может Бог нарушить воли человеческой. Поэтому он ждет. Но когда человек обращается к нему с покаянием, все, он врач, тут же готов помочь человеку, и исцелить человека, и спасти человека. Я вам скажу, это очень, я бы сказал, такая замечательная вера, но просто прекрасная. Сколько людей мучаются чем? Совестью. Недавно на моих глазах произошел очень интересный случай, когда один священник, уже в годах, вдруг делает земной поклон перед одним человеком и кается перед ним. Кается перед ним. Говорит: я вот столько-то лет, 30 там или не знаю сколько лет тому назад, я у тебя, ну прости, украл Евангелие, очень мне понравилось. Прости меня. Ну что вы? Такая радость была у обоих. И этот говорит: конечно, что ты, Бог простит, конечно. И этот батюшка слезами. Какая радость в покаянии. Вот что открывает нам вера христианская. Бог, оказывается, врач, всегда готовый, а не судья, который наказывает и, кстати, и награждает. Нет, нет, мы себя наказываем. Мы себя, слово награждаем, оно не получается даже. Но если человек будет жить правильно, даже вот в нашей обычной жизни, он здоров, он весел, он счастлив и так далее, так и в области духовной жизни то же самое. Живи согласно заповедями, и счастье у тебя будет. Вот так. Эта вера, вот эта вера, видите, какая замечательная вера, избавляет сколько людей от разочарований, от скуки, от отчаяния, от одиночества, от заброшенности, от чего только нет, от всего. Ибо человек знает еще одно положение веры – ничего в нашей жизни случайного не происходит. Все происходит закономерно в силу тех духовных законов, которыми живет наш мир. Не напрасно, не случайно, помните слова чьи? Пушкина. Не напрасно, не случайно. Жизнь от Бога нам дана. Да, и она дана для чего? Для счастья, для самого лучшего. Поэтому все, что происходит с нами, это есть лучшее, исходя из нашего данного состояния. Скажите, какое состояние самое лучшее для человека, у которого началась гангрена, допустим, ноги? Даже врачом не надо быть, увы, ампутировать. Представьте, самое лучшее – отрезать ногу. Скажите кому-нибудь – ужас! Нет, не ужас, а лучшее, иначе он погибнет. Это ответ на что? На то, а как же скорби, а как же страдания, да, как же переживания? Переживания – все это вызвано чем? Не местью Бога за грехи наши. Нет у Него мести. Он врач. Врач разве мстит, когда отнимает ту же ногу? Что за дикая вещь? Вот это, вы знаете, это удивительное дело. Многие этого не понимают, что он врач, а врач никому не мстит, он только лечит. Хотя иногда это лечение происходит с тяжелым оперированием. Так и здесь все происходит то же самое. Вот поэтому вот эта вера, что Бог не карающий судья, а любящий, всегда неизменно любящий, премудрый врач, как оно спасает нашу душу, как оно изменяет наше отношение к людям, как облегчает наше внутреннее состояние. Саму деятельность наполняет совершенно другим смыслом. О, не правда ли здорово? Вот что такое вера христианская. Но не только это. Наша вера говорит, что Бог повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных. Вот это да! Такого не бывало! Вы что? Как это над злыми? Как это над неправедными? Такого не может быть! Действительно, вся история человечества, религиозная история, о чем говорит? Только об одном. Бог только праведным дает благо, а неправедным наказывает, мстит и так далее. Нет, оказывается, восходит и над неправедными это солнце, повелевает восходить. Что это дает? Ох, как это много дает! У нас ведь в каждом из нас все, знаете ли, живет, что я хороший, Ну, вы же знаете, как я всегда хвастаюсь. Тот, кто слушал мои лекции, что я лучший в мире. Правда, не все почему-то соглашаются, и я очень недоволен этим. Но все-таки, да. А тут оказывается, Бог-то всех одинаково любит. И ни в коем случае не вздумай возноситься над кем-либо. Ты не знаешь, кто праведнее даже. Не вздумай унижать кого-либо. Что ты? Удержи свой язык от осуждения, от высокомерия, от тщеславия и гордыни. Ибо ты не знаешь, кого больше любит. Солнце кого больше любит? Злых или добрых? Всех освещает. Любовь, вы слышите, очень важно. Любовь не знает различия. Только люди воспринимают по-разному это. И, может быть, вы помните, приходится приводить примеры. Представьте себе, там солнце, все, вот как сейчас. Вдруг я взял и завесил черным полотном. Сказал, мрак, от нас зависит, пропускать ли эти лучи солнца или закрыться от него. Вот, оказывается, кто решает вопрос-то. Не Бог, а мы своим противлением Богу, своими нарушениями заповедей закрываемся от Бога черным полотном. От нас, оказывается, это зависит. Еще раз повторяю, не от Бога, а от нас. Бог одинаково любит. Вы знаете, однажды я на что пошел, меня чуть камнями не побили. Огромный зал. Я начал лекцию с вопросом. Как вы думаете, кого больше любит Бог? Богоматерь или Антихриста? Все аж вздрогнули. Докатиться уже до чего? Ну, совсем профессор с ума сошел уже. Разве не ясно кого? Разве не ясно? Ах! Если только кто думает, что он любит по-разному, тот не понимает христианства. Ибо не у Бога есть любовь, а Бог есть любовь. Он есть любовь, и он не может любить кого-либо больше, кого-либо меньше. Не может. Одинаково. А вот воспринимаем-то мы любовь, да, один открывает все, о, какое солнце, какая красота, а другой задергивает все черными занавесами, и все, тьма. Правда, интересная вера? Интересная. Всех одинаково любит. И что это значит? И мы должны также относиться ко всем. Врач всех одинаково любит, но одних посылает на курорт. Почему? Туберкулез легких. Других режет на стол и прямо ножом. Режет. Ужас! Наказывает. Да, да нет. У него острый аппендицит. Слышите? А кто-то со стороны, невежда, ничего не понимает, говорит, ой, как он награждает, любит первого, и как он мстит другому. Какая глупость! Ай-яй-яй! Почитайте Ветхий Завет Библии и увидите. Ничего подобного. Ничего подобного не найдете. Недаром Христос в Евангелии говорит, вам сказано, люби, возлюби ближнего и ненавидь врага своего. А я говорю вам, любите врагов ваших, добро творите ненавидящим вас, молитесь за обижающих вас и делающих вам напасть. Почему и как? Ну, об этом и помните, я вам говорил. Тогда что значит любите врагов ваших? Речь-то идет не о влюбленности какой-то. Относиться с благожелательством, не желать зла, проще сказать, агапи, агапи, помните, агапи, греческое слово, мы все знаем греческий язык, отлично, да. Агапи, вот так, А эндиафетос, любовь сердца, ну, это редкое чувство по отношению к редким людям, конечно, только. Вот так. Видите, какая наша вера? Что она дает человеку? Ну, еще бы, если бы только мы были таковыми. Так вы представляете, какое общество было бы? Если бы действительно, когда мы говорим, народ стал христианским и жил бы так, если бы наша Русь была таковой, разве было бы там то, что мы знаем в истории, очень многого, многого злого, неприятного, страшного? Ничего бы не было. Было бы Царство Божье на земле. Вот где оно. А не путем перестроек и революций создается это царство. Вот видите, второе очень важное положение. Еще. Есть еще, что дает наша христианская вера. Наша вера открывает смысл человеческой жизни. Она утверждает, что это наша жизнь. Это есть только маленький миг. Миг, ну действительно миг. Вы спросите, подойти с диктофончиком к людям, начиная, ну, с какого возраста, не знаю, с 3, с 5 лет, не знаю, с какого, неважно, и до 100 лет или и больше. И спросите, ну как, жизнь долгая, нет? Все отвечают, как миг все пролетело. Как миг пролетело? 10, 20, 70, 90, 100, как миг, как сон. Все говорят, как сон. Верно, как сон. Христианство говорит, что это мгновение времени дано человеку только в качестве экзамена. Вот тебе, пожалуйста, сдай экзамен. Как ты? Вот такая-то работа. Мы готовы тебя нанять. Но для этого мы сейчас небольшая проверка. Вот вам даем маленький участочек, пожалуйста. И смотрим, можно ли вас брать или нельзя. Вот как христианство смотрит на земную жизнь. Не как на самодавлеющую ценность, о чем всюду говорят. Жизнь – это ценность, это самая главная ценность. Я смотрю, иногда даже христианские деятели начинают говорить, что это жизнь, это есть величайшая ценность. С какой точки зрения величайшая? Вы что? Это время экзамена. Покажи! На что ты способен? Перед лицом чего? Совести и Бога. Вот что такое жизнь человеческая. Экзамен на честность. Ну ладно, еще в делах как-то человек старается, а в мыслях? Все честно, да? А в мыслях чего только нет? Какое отношение, если сравнить наше духовное, душевное состояние с заповедями? Ой, что оно? Соответствует? Да, никому не завидуем, всех любим, всем желаем добра, никогда не лукавим, не обманываем. Чего только нет, Господи, ой! Вот, оказывается, чем ценна только эта жизнь. Она дает нам возможность пройти этот экзамен правильно. Как правильно? Что значит правильно? Правильно – это значит стремиться жить в соответствии с заповедями. И второе – никогда не забудем Бикфортов шнур – каяться. Каяться – величайшее благо, которое открыло христианство. Еще раз повторяю, величайшее благо. Вот что такое. Раньше пытались богов задобрить чем? Жертвами. Вы кого только не приносили в жертву. Начиная от птиц, там, скотины сколько. Молоху в пасть, раскаленную пасть это чудовище бросали, женщина, ребенка своего бросали туда. Человеческие жертвы. И умилостивить божество. И спросить у него новых даров. Для чего? Для вот этой жизни, которую сейчас ты бросила. Бросила. А тут нападение, и с тобой сделали что угодно. И что прок от твоей жертвы? Покаяние-то как такового не знали, и не знали его ценности и его силы. Вот так. Еще хочу сказать, что дает наша вера человеку. Она говорит, что вопреки нашим мечтам, мыслям, парением мысли, мы все заражены страстями, и они из нас прут. Знаете, впечатление такое, что вот человек весь покрыт нарывами. Пока не трогают, кажется, ничего. Он хорош, даже может улыбаться, все, ничего не болит. Но не прикоснитесь, тут же подскочит. Вот, оказывается, в каком состоянии мы все находимся. Сколько и осуждений, раздражений, гнева, чего только нет. Вот это понимание, это очень важное понимание, потому что мирское сознание не признает этого, хотя каждый раз, кажется, нарывается на это, тем не менее не признает. Все считают, мы хорошие. Христианцы смотрят открытыми глазами, честно, и называют вещи своими именами. Не делай другому того, чего не хочешь себе. Хочешь, чтобы о тебе думали хорошо? Думай тоже о других, постарайся хорошо. Оправдай его чем? Не тем, когда тот, видишь, сделал действительно нехорошо. Нет, не этим, что сказать, он сделал хорошо. Нет, нет, не этим. А чем оправдай? Ну да, у него чирей барин на этом месте, а у меня на другом. Хотел бы, чтобы мне сочувствовали? Ну, конечно. Мне очень приятно, когда вот я что-то промахнусь, и меня оправдывают. Говорят, ну, знаете ли, с кем не бывает это. И мне очень приятно уже, меня оправдывают. Но оправдай тоже. Будь великодушным по отношению к недостаткам других людей. А вы знаете, как много это значит в семейной жизни? В коллективе мы так еще встречаемся. Время от времени. Там нет такого близкого соприкосновения. А в семье – о! И тут часто начинается. Вот эта вера, вера в то, что мы действительно по самой природе, мы заражены страстями, одинаково, у кого больше, у кого меньше, только с какой стороны, дает возможность правильного отношения к другому человеку, особенно в семье, когда начинает видеть недостатки, слабости и страсти другой половины. О! Тот человек, который не видит в себе этого, не вынесет недостатков другого. И начинаются войны. Кончаются они, как правило, чем? Разрывом. Разрывом. Тот, который видит в себе, пожалуй, язык прикусит. Помните пример? В больнице лежат. Так что, разве осуждает тот, у кого рука болит? Осуждает того, у кого нога болит? Негодяй, нога у него болит. У меня-то хоть рука. Да. У меня-то правое и левое, а у него левое ухо болит. Фу. Вот чему мы подобны. Ох, христианство обращает внимание на что? Чрезвычайно это важно, друзья мои. Так, вот отсюда Отсюда и проистекает требование, если хотите, или напоминание человеку, напоминание слов Христа: «Что ты смотришь на сучок в глазу брата твоего, а бревна в твоем не видишь, не чувствуешь?» Он говорит: «Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Вы знаете что? Сначала слышите: «Вынь прежде бревно из твоего глаза». Тот, кто не борется с собой, никогда не поймет, кто он. Никогда не поймет. Ну, возьмем, допустим, хотя бы, ну, любую страну, тщеславие. Тот, кто начнет бороться с тщеславием, тот скоро увидит: о, настоящее бревно. Как я хочу, чтобы меня хвалили, чтобы обо мне говорили хорошо. Как я страдаю, когда обо мне говорят плохо. Только этот человек, увидевший, что у него действительно настоящее бревно, которое он поднять не может, ничего не может, и все, уж тем более выбросить его из себя, только этот человек тогда может со снисхождением, великодушием отнестись к другому человеку. А если бы удалось ему, этому человеку, это бревно действительно выкинуть из своей души, действительно он тогда бы мог другому человеку помочь вынуть сучок из его глаза. Как, пережив эту борьбу, узнав, какая это трудность борьбы, смирившись и поняв, что сам я не могу этого бревна сдвинуть с места, и увидев помощь Божию в ответ на мое смирение, я тогда смогу проявить любовь к другому человеку. Ибо где нет смирения, там невозможна любовь. А там, где любовь, тогда с радостью, без всякой гордости и тщеславия, ты поможешь и другому человеку вынуть этот сучок. Вот чему учит наша вера. Видите, как чему учит? Поэтому Христос и говорит: «Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними». Ой, какая важная заповедь! Вот это замечательная вера! Хотим мы, чтобы поступали с нами хорошо? Хотим. Хотим, чтобы о нас думали хорошо? Хотим. Тот человек, который даже в мыслях желает зла другому, уж не говорю, если делает, непременно, по закону, если хотите, бумеранга, знаете бумеранг, орудие, которое кидают в жертву, а он возвращается назад, и когда промахнулся. А мы всегда, когда осуждаем другого человека, мы промахиваемся. И тогда этот бумеранг возвращается и поразит тебя самого. Ни в коем случае в мыслях не желайте зла никому, говорит христианство. Ни в коем случае. Желайте всем добра. И если только придет какая-то даже мысль злая, угоняйте ее. Почему? Мы же о чем говорим-то? А что дает христианство человеку? Вот что, не хочешь себе зла? Ни в коем случае, не только не делай, не желай никому зла. Ну, если хотите, могу еще сказать о последнем. Оказывается, при правильной христианской жизни, какая она, может, мы немножко поговорим, при правильной христианской жизни, при очищении души, то есть исцелении. Вы знаете, что такое очищение души? Это исцеление души от этих вот страстей, которые нас мучают. Постепенно происходит процесс, о котором мы говорим так: свято место не бывает пустым. Вы знаете, занимает что-нибудь, или, скажем просто, добро или зло, но душа одна. Больше или того, или другого. Душа одна. Вот он, наш, так сказать, объем. Так вот, при правильной христианской жизни в человеке, оказывается, пробуждается, возрастает вот то семя, помните, семя, о нем мы говорили, как что в крещении дается семя нового человека. Вот что дается, семя. Так при правильной духовной жизни это семя начинает прорастать. И этот рост постепенно приводит человека к все большему возрастанию того, что мы называем истинной, божественной любовью. Какая это любовь и какой этот мир душевный, мир, то есть успокоение. Страсти, они все нас беспокоят, все время беспокойство. То здесь, то это нет мира в нашей душе, вы понимаете, беда-то какая? Мира нет. Все время какое-то беспокойство. Нет мира, нет любви. При правильной духовной жизни, оказывается, постепенно происходит мир. Мир, о котором пишет апостол Павел, которого сам Господь говорил: «Мир мой даю вам, не так, как мир дает». Мир дает какие? Взаимоотношения между народами, между людьми. «А мой мир даю». И вот все, я вам скажу, святые, даже более-менее правильно живущие христиане, все они единогласно говорят, что, оказывается, в душе появляется мир, который связан с радостью. И эта радость, она не только согревает самого человека, но она действует на других людей. Вспомните, как встречал преподобный Серафим каждого приходящего. «Радость ты моя!» Он не мог без радости встретить человека. Вы представьте себе, как мы, можем встречаем только, не знаю, отдельных только людей можем встретить, которые нам очень нравятся или которых мы любим, с которыми находим утешение. Для него каждый человек был радостью. Он говорит: «Радость ты моя!» Как-то христианство, очищая человека постепенно от этих страстей, умиротворяет его. И по мере смирения, еще раз подчеркиваю, по мере смирения в человеке пробуждается любовь божественная. Исаак Сирин прямо указывал на этот закон, и в своем ответе одному пустыннику прямо писал: «Как ты пишешь, что ты возлюбил или хочешь возлюбить любовь к Богу, не очистившись от страстей? Я не знаю, что ты пишешь». Фактически, говорит, ты абсурд пишешь. Невозможно иметь божественную любовь, божественную, то есть богоподобную любовь, не очистившись прежде от страстей. А что это за любовь? Он великолепно пишет, Исаак Сирин. Это возгорение сердца о всякой твари. Причем пишет о рыбах, о гадах, о птицах, о зверях, о врагах, о самих демонах. Причем такое возгорение сердца любовью, что даже если бы десятикратно в день был за эту любовь сжигаем, не удовлетворился бы этим. Нет ни малейшего основания, что эти строки им написаны именно из этого состояния любви. Вот оно благо, которое дает христианство человеку. Помните, в Америке была золотая лихорадка? Что там творилось? Фильмы потом были, как убивали друг друга с этим золотым мешочком, золото песку ведет, отубивают его. Все ринулись искать счастье. Что только делаем, какие преступления, какой безумный труд, кажется. Здесь счастье где? Внутри тебя, человек, ибо счастье – это внутренние переживания человека, а не внешние какие-то приобретения. Неужели это непонятно? Человек, ты homo sapiens, разумное существо, или кто ты? Внутреннее состояние, причем такое состояние, что можно удивляться, великомученик Евстратий, когда с него сдирали буквально кожу и поливали раскаленным маслом, вдруг не только к удивлению, а к ужасу мучителей воскликнул: «Эти страдания – радость рабам Твоим, Господи!» Радость! Вы знаете, что многие палачи становились христианами, когда действительно подвергали жестоким пыткам вот таких христиан. Бог что давал людям твердой веры? Кажется, в этих, с внешней точки зрения, жестоких мучений вдруг они восклицали. Кстати, то же самое в житии Веры, Надежды, Любовь. Почитайте, посмотрите, как они тоже переживали эту радость, которую Господь дает человеку. Вы думаете, что достигшим какого-то невероятного совершенства, трудящемуся над своей душой человеку, мы не знаем, кто больше. Древние подвижники говорили, что последние христиане не смогут иметь тех подвигов, которые несем мы. Слышите, не смогут. Почему? Будем помнить, почему. Будем помнить, почему. Думаете, просто только по слабости? Это может есть, но не это главное. Главное в другом. Знаете почему? Гордыми будут последние люди. Я лучший в мире. Вот, оказывается, нельзя ничего дать. Тщеславие и гордыня тут же подпрыгивает. Не могут. Малейшее что-нибудь уже нос к потолку прилипает. Вот до чего мы слабы. Ни одного доброго дела не можем сделать как следует. Что такое духовная жизнь, которая очищает человека и дает ему возможность? В чем она заключается? Где начало? Где ее начало? Начало, конечно, необходимо. Вот то, о чем мы говорили, веры, это нужно убеждение. Убеждение нужно, конечно. Потому что если я не верю, я и не пойду никуда. Я и не пойду, если я не верю. Да, это такое начало. Начало ума, если хотите. А какое начало в душе должно быть? Что требуется? Да, конечно, Царство Божие усилием берется, усилием, то есть трудом над собой. Каким? Постоянным. Не так, что иногда я что-то сделаю, а постоянным наблюдением над собой. Так же, когда мы, представляете, вы знаете, когда человек радуется в джунглях, сказать вам? Когда подходит к ним
и когда выходит из них, наконец-то. Жуть-то какая! Вот, оказывается, так и здесь тоже. Человек приобретает эту радость какую? Через, как говорили римляне, через терния к звездам. Субспеция этернитатис. Через терния. Какие терния? Которые на каждом шагу мы видим. Только это понуждение себя, наблюдение за собой. Только оно может дать человеку плоды. Какие? Вот мы, конечно, думаем, что мы, конечно, христиане, да. А в чем начало обращения ко Христу состоит? Где оно, это начало? С чего начинается? Ну, вот это вот, допустим, мы сказали, что, конечно, необходимо поверить. Но это само собой разумеется, конечно. Это, так сказать, вещь, связанная с нашей головкой, с умом, с убеждением. А духовная жизнь, что здесь происходит? Я вам приведу замечательное высказывание святителя Игнатия Брянчанинова, который нам откроет, когда и почему человек только может стать христианином. Знаете, мы привыкли, это просто поразить. Ты крещеный? А, все, православный. Так это что это такое за чепуха? Что крещение? Иуда причастился, и в него вошел сатана. Кстати, об этом никто не хочет говорить даже. Никогда. Причащайтесь. Как причащайтесь? Смотрите, чтобы с этим куском не вошел сатана. Об этом мы молчим. Какой-то все формальный подход. Главное – причащайтесь. Совсем не главное. Мария Египетская сколько раз причастилась? Два раза. За всю жизнь. За всю жизнь. Что же главное? При каком условии человек становится христианином? Это же как важно знать! Совсем не потому, что он крестился и ходит в храм. Можно ходить в храм и быть, я не знаю, сущим сатаной. Сущим сатаной быть! Я помню, однажды по невежеству своему вздумал передать свечку, мне дали по левому плечу, ну и так получил на орехи. Мне тут же ответили, да, какой я глупый человек, ничего не понимающий. Да, ну я, конечно, сказал, конечно, я согласен, что я ничего не понимаю. Да, то есть я ничего не сказал, я извинился только. Ну ничего не понимаю, действительно. Через левое плечо. Ха, вздумали. Так и в Царство Божие не попадешь. Что же является главным? Вот пишет человек, который действительно знал и который написал самое существенное и самое важное. Начало обращения к Христу заключается в познании своей греховности, своего падения. Что это такое, вы понимаете? А что, я не знаю, что у меня грехи? Знаю. Что за странности пишет этот Игнатий Брянчанинов? Познание своей греховности. На самом деле, ой. Я знаю отдельные грехи, но чувствую, только, если бы только этого не было бы, и все, и я уже все, и у меня душа уже не болит тогда. Только это мне мешает, а так все красота. Он говорит о познании своей греховности. То есть познание того, о чем мы, так сказать, он человек не подразумевает даже до тех пор, пока не испытает. Речь идет не об отдельных грехах, а речь идет совсем о другом, что, оказывается, с какой стороны ни подойди,
Оказывается, у меня тут же барин мой начинает кричать и рвать, и метать. Оказывается, мы заражены действительно всеми страстями. Одни более глубоко, другие на поверхности. Но заражены действительно всеми страстями. Вся суть только в том, чтобы, как знаете, нажать. Как врач. Подходишь, вот, говорит, да, ну давайте решить, сейчас попробуем. Так, ничего, тут ничего, тут... Ах, все, есть. Нашли. Нашли. Где это? Увидеть это действительно чрезвычайно важно. Как у больного человека до тех пор, пока не нашли природы вот эти, что со мной творится, я не пойму. Я болею и никак не пойму, в чем дело. Первая и главнейшая задача – найти эту точку, что у меня, в чем причина. Так вот, оказывается, мы возвращаемся к тому, с чего даже начали, что, оказывается, мы действительно находимся в поврежденном состоянии. Не в нормальном, а в ненормальном. О, как тут грамматика пригодится. Как написать, когда не вместе, когда отдельно. Вот, оказывается, что христианство о чем говорит. Ужасную вещь. Почему оно, кстати, отметается многими с негодованием? Как это? Я ненормальный? Сам-то ненормальный. Эх, ты нормальный, а к тебе не прикоснись. А к тебе не прикоснись, ни с какой стороны. Да, начало обращения ко Христу заключается в познании своей греховности, своего падения, то есть невозможности победить тщеславие, зависть, осуждение и так далее. И не могу, так и прет из меня. Дальше что он пишет? Не сознающий своей греховности. А к этому нужно прийти действительно только опытно. Сейчас поговорим. Не сознающий своей греховности, своего падения, своей погибели, не может принять Христа, не может уверовать во Христа, не может быть христианином. Вот это да! Не может быть христианином, не сознающий своей греховности, не может уверовать, да я верю, а вижу только отдельные грехи. Да, вот, оказывается, откуда начинается вера во Христа. Что же это такое? Простой, я вам скажу, пример поможет нам ответить на этот вопрос. Врача ищет только больной человек. Ну, у нас, наверное, у всех на глазах есть примеры, у всех, наверное, здесь сидящих. Вот и я, в частности, могу сказать, как вот молодая, цветущая особа, все ничего не думала, и вдруг раз – рак четвертой степени. Что началось? Понимаете? Он образованный человек, Господи, по больницам, книжки давай читать, искать все средства, кто спасет. Мы разговаривали довольно много. Да, вот кому нужен врач. Кому? Вот, оказывается, кому нужен врач. До этого она и не думала нисколько, ни о каких врачах. Никакого спасителя не нужно. Вот когда начала думать о спасителе, точно то же самое происходит и в духовной жизни. Пока я хорош, пока, в общем-то, я и все нормально, ну, кое-что есть я, у кого их этого нет, никакого Христа мне не нужно, меня нечего спасать. Меня только награждать надо, понятно? Награждать, а не спасать. Вот о чем пишет святитель Игнатий Брянчанинов. Пишет, что не сознающий своей греховности не может принять Христа. Ну, пришли здоровому человеку, а тут вдруг врач, говорят, вам врач не нужно? Идите вы своим врачом. Вам нужен, ну и зовите. Не может уверовать во Христа? Конечно, не может. А когда происходит это уверование во Христа? Когда? Только тогда, когда человек увидит, сам не может справиться и начинает обращаться к Христу. Господи, помилуй, помоги. И по мере смирения Господь посылает помощь. Вот, оказывается. Об этом очень хорошо пишет Симеон Новый Богослов, мысль которого надо просто всем это знать. Он говорит, тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи. Ну, в переводе на наш язык, то есть понуждение себя к жизни по заповедям открывает мне, что, оказывается, я ничего не могу жить по-настоящему по заповедям, непрерывно нарушаю, ну, непрерывно нарушаю. Чего не коснись. Но это замечаешь только когда? Когда решишь жить по заповедям. А до тех пор, пока я не решил, я и осуждаю направо-налево, и что угодно, и завидую, и все это проскакивает. Это мимо, все идет мимо. А вдруг я решил жить по заповедям. О, вот это да! Опять позеленел от зависти. Опять нос к потолку от тщеславия. Опять неприязнь не понравилась мне, опять осуждение. А что же я могу-то? Что, нищему копейку дать? Что я могу? Оказывается, ничего не могу. Вот Симеон Новый Богослов пишет, тщательное исполнение заповедей Христовых научает человека его немощи, открывает ему, вот что ты можешь. Ничего, к сожалению, не можешь. Вот откуда начинается познание своей греховности уже, а не просто грехов. Поэтому и апостол Павел предупреждает и пишет, «Если же кто и подвизается, кажется, не увенчивается, если незаконно будет подвизаться». Что значит «незаконно»? Если он смотрит на свои внешние подвиги, как будто они угодны Богу. Ничего подобного. Вспомните, что Христос сказал фарисею, который пригласил его на обед. И вдруг увидел, что Христос не умыл руки перед обедом. Ничего себе, учитель! Что ответил Христос тогда ему? «Горе вам, лицемеры, фарисеи, что вы очищаете внешность чаши и блюда, а внутри исполнены лицемерие и лукавство и прочих страстей». Вот, оказывается, какое дело. Вот где начинает... Если хотите происходить познание себя и своей греховности, вот где начинается познание необходимости Христа. Но еще раз говорю, это происходит, это возможно, это хоть ощущение духовной жизни, если не духовная жизнь, возможно только на пути понуждения себя и познания себя, кто я есть на самом деле, а не в своих мечтах. Исаак Сирин великолепно написал, «Воздаяние бывает не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению». А почему смирение, не знаете? Малейшее что-нибудь сделал, кажется, похожее на добро, и уже я достоин Бога. не добродетели и не труду ради нее, а рождающемуся от них смирению. И если не будет такового, напрасны все труды и все добродетели». Вот критерий, оказывается, правильной духовной жизни. Вот где, откуда рождается, из этого смирения только может рождаться и истинная божественная любовь. Ну, кто-то мне написал шпаргалку, и я даже не знаю, что делать. Как, имеем еще мы, да? Еще минутку. Уважаемый Алексей Ильич, а почему не среднеуважаемый? Я же говорю, среднее лето всегда петь. Ну, что же это вы так? Ну, ладно. Скажите мнение о двух книгах, переведенных с католических рукописей на православный язык, или «Атропион» Иоанна Тобольского и «Невидимая брань» Никодима Святогорца. Ой, или «Атропион» – это настолько толстая книжка, Господи, ну что вы! Я не смог ее прочитать, я посмотрел ее, подержал в руках. Это фолиант! Не смог прочитать. Ну, скажу вам, уж очень она большая. Уж очень там много написано о промысле Божьем. Так много, что уже голова кругом идет. Поэтому я уж не буду ничего говорить. «Невидимая брань». Ну, учтите, хотя действительно она взята, кажется, первоначальный текст оттуда, но я вам скажу другое. Вот Феофана Затворник, это, наверное, иногда все-таки заглядываете, может быть, читаете, да, что он в одном из писем сообщает. Если бы сейчас преподобный Никодим посмотрел бы на то, что он, это же под редакцией святителя Феофана, вы знаете, он бы не узнал ее. Святитель Феофан был в этом отношении человек, я бы сказал, своеобразный. Он очень боялся, как бы, переводя святоотеческие книги, не написать о тех вещах, до которых обычные люди не доросли. И как бы они, читая их, не поехали в другую сторону. Поэтому он сам пишет, что это не перевод, а перефраз книги, даже которые написал Никодим Святогорец. Понимаете, что? Пожалуйста. Поэтому эта книга, которую сейчас у нас, которую мы знаем, которую читаем как Никодима и прочее, да, она хорошая, хорошая книга. Хорошая, да. Это перефраз. Это, если хотите, наполовину это святитель Игнатий, наполовину, возможно, и Никодим Святогорец. Этим отличался он. Он даже Семён Нового Богослова, знаете, Василий Кривошеин, архиепископ, писал об этом и даже с такой удрученностью, что как много святитель Феофан там от себя такое, так, в общем, пишет. В общем, снизил, говорит, уровень Семёна Нового Богослова. Мысль-то была благая у святителя Феофана. Еще раз говорю, чтобы кто не подумал взлетать, потому что он помнил мысль отцов. «Видишь юного летящего на небо, стащи его за ноги на землю». И вот он и старался всегда стащить. И иногда действительно очень приземлял, да, некоторые вещи.